эфире «Радио Свобода» и видеотрансляции на сайте www.svoboda.org, передача «Правосудие», и я, ее ведущая, Марьяна Тарачешникова. 4 февраля сразу два знаковых дела, связанных с пытками в полиции, рассматривались в российских судах. Верховный суд Республики Татарстан вынес решение по жалобе бывших сотрудников отделения внутренних дел «Дальний». Краснодарский краевой суд вернул в нижестоящую инстанцию дело о ложном доносе в отношении рабочего из Сочи Мардероса Демирчана. Ложным доносом в Адлере посчитали заявление Демирчана о пытках в полиции. Как потерпевшие в России становятся обвиняемыми и почему реформа МВД оказалась бессильна против практики применения пыток в полиции? На видеосвязи из Краснодара с нами адвокат Александр Попков. Именно он сейчас представляет интересы Мардероса Демирчана. И также на связи с нами руководитель исследовательских программ фонда «Общественный вердикт» Асмик Новикова. Но начать я все-таки хочу с известия, пришедшего сегодня из Казани. Верховный суд Республики Татарстан вынес решение по жалобе бывших сотрудников ОВД «Дальний». Это отделение полиции стало известно на всю страну в 2012 году после известия об изнасиловании бутылкой в отделении и смерти задержанного за мелкое хулиганство Сергея Назарова. В июне 2014 года Приволжский районный суд Казани признал восьмерых экс-полицейских отделения полиции «Дальний» виновными в должностных преступлениях и приговорил их к лишению свободы на сроки от 2 лет в колонии-поселении до 15 лет в колонии строгого режима. Какое решение вынес Верховный суд Республики сегодня по жалобе бывших полицейских, не согласившихся с таким приговором? Я надеюсь, нам расскажет корреспондент «Радио Свобода» в Казани Булат Мухамеджанов. Он с нами на связи по телефону. Булат, расскажите, пожалуйста, к какому выводу пришли судьи Верховного суда Республики?
Добрый день. Сегодня неожиданно судебные коллеги по уголовным делам Верховного суда Татарстана смягчил приговор всем 8 бывшим сотрудникам отдела полиции «Дальний». Сроки наказания для каждого из них, собственно, снижены на разный срок. Ну, в частности, главный обвиняемый – это бывший замначальник УГРОС к отделу полиции «Дальний». Ну, вместо 15 лет проведет в колонии строгого режима 13 лет и 11 месяцев. Ну, в общем-то, каждому из них примерно скостили по 2-3 месяца. Наверное, самая незавидная здесь судьба у бывшего оперативника Александра Фадеева, который обвинялся всего лишь по одному эпизоду превышения должностных полномочий, он не участвовал в пытках, и вместо 2 лет колонии поселения он получил 1 год и 8 месяцев колонии поселения. Почему самая незавидная судьба? Так потому что если у остальных фигурантов срок исчисления наказания, он фактически начался еще в 2012 году, поскольку они все 7 сидели в СИЗО, все эти практически 3 года, то Александр Фадеев все это время находился под подпиской о невыезде, и поэтому срок отчета, скажем так, его наказания начинается только сегодня.
Булат, скажите, пожалуйста, как отреагировало на вот такое решение Верховного суда Республики Татарстан общественность, правозащитники, которые, я знаю, курировали рассмотрение этого дела в судебных инстанциях и добивались того, чтобы виновные в смерти Сергея Назарова понесли реальную ответственность?
Казанский правозащитный центр, который представлял интересы потерпевшей страны, считает, что самое главное в этом деле то, что Верховный суд утвердил обвинительный приговор в отношении полицейских, то есть он признал, что в отделе полиции «Дальний» процветали случаи избиения, пыток людей, и, соответственно, в плане того, обжаловать или нет, будет решаться вопрос после того, как будет получена копия решения суда. Пока очень сложно говорить о том, чем мотивировал суд снижение срока наказания раз, и, кроме того, изъял некоторые пункты из приговора суда первой инстанции 2. Ну а самое главное то, что приговор сегодня вступил в законную силу, и у потерпевших есть все законные основания для подачи иска к администрации морального вреда в суд. Что, насколько я знаю, будет в ближайшее время сделано, иск будет предъявляться к Минфину за преступные действия полицейских.
Спасибо большое. С нами на связи из Казани был корреспондент «Радио Свобода» в Татарстане Булат Мухамеджанов. Он рассказал о том, какое решение сегодня вынес Верховный суд Татарстана по делу отделения внутренних дел «Дальний». печально известному на всю Россию благодаря процветавшим в нем пыткам. А теперь я хочу вернуться к экспертам, которые на видеосвязи с нами и которые занимались совершенно другими историями. Сегодня, в частности, Александр Попков, адвокат, сегодня представлял в Краснодарском краевом суде интересы сочинского строителя Олимпиады, бывшего строителя объектов олимпийских в Сочи, Мардероса Демирчана, который сначала был избит полицейскими, а потом, потом ими же был обвинен в ложном доносе. Напомните, пожалуйста, как произошла эта история и почему теперь фактически битый не битого везет, да, как говорят в русских сказках.
Здравствуйте. 12 июня 2013 года сотрудники уголовного розыска поселка Блиново, это Адлерский район, задержали двух человек, в том числе Мардероса Демирчана. Задержали, непонятно вообще, две версии, и они сами путались, в связи с чем задержали, то ли из-за кражи кабеля, то ли в связи с неповиновением законным требованиям сотрудников полиции. Привезли Мардероса в отделение полиции, и в течение 20 последующих часов Мардерос находился там. После этого его скорая помощь доставила в больницу, где ему был поставлен диагноз сотрясение головного мозга, ушибы грудной клетки, ушиб мягких тканей головы. Кроме того, экспертиза выявила два выбитых зуба и кровоподтек на лице. В дальнейшем Мардерос проходил лечение еще, он проходил стационарное лечение дважды. Через месяц он еще проходил лечение в другой больнице, где были выявлены острый посттравматический панкреатит, это воспаление поджелудочной железы посттравматическое, и гематомы печени на УЗИ были выявлены. Кроме того, в двух различных учреждениях была выявлена трещина заднего прохода. В общем-то, Демирчан сразу с самого начала, в том числе сотрудникам скорой помощи, в том числе в больнице, рассказывал о том, что его пытали, его били, избивали, выбивали из него показания.
То есть вот да. Он все это сказал. Есть заключения экспертов, которые подтверждают наличие телесных повреждений. Наверняка есть какие-то свидетели. Но как вышло так, что вместо того, чтобы привлечь к ответственности уголовной, ну или хотя бы там к дисциплинарной, вот тех сотрудников полиции, которые задерживали Демирчана, к уголовной ответственности оказался привлечен он сам. Что произошло?
Мы видим... И я считаю, что действует система круговой поруки, в которой каждая вышестоящая инстанция прикрывает нижестоящую. То есть сотрудников полиции прикрывал следователь, который производил в отношении них вот эти проверочные мероприятия, проверку. Следователь, Семенец его фамилия, он, приехав через день, то есть к нему 13 июня обратилась жена Демирчана, он соизволил выехать на место происшествия, чтобы произвести осмотр. Он выехал только через сутки, через полтора суток. Он увидел, что в отделе полиции стоят видеокамеры. Но у него не возникло даже и мысли, чтобы изъять этот сервер или получить эту видеозапись. Он спросил якобы у сотрудников полиции, а работают видеокамеры? И сотрудники полиции честно ему ответили, да не работает, у нас же свет выключается постоянно, поэтому у нас не работает. Он им поверил на слово и уехал. В течение часа он провел два осмотра места происшествия, причем второй осмотр он продолжался в течение 9 минут. И в дальнейшем этот следователь совместно с сотрудниками полиции, они делали все, чтобы, ну, если не скрыть следы преступления, да, то каким-то образом их замазать. Когда назначалась экспертиза, то судебно-медицинская, я имею в виду, то эксперту сразу ставился вопрос, а не мог ли Демирчан сам себе выбить эти зубы и причинить телесные повреждения? Эксперт отвечает, в общем-то, причиненные повреждения находятся в зоне доступности для причинения самому себе. И затем вот эта система постепенно прикрывала друг друга. То есть следователь прикрывал сотрудников полиции, прокуратура прикрывала следователей, а суд первой инстанции очень четко и красиво пытался прикрыть обвинения и все грехи следствия.
Подождите, Александр, да. Вы уже перешли к обвинению. То есть правильно я понимаю, что сначала Мордеросу Демирчану отказали в возбуждении уголовного дела вот по факту его избиения и применявшимся по отношению к нему пыткам, но, наверное, речь могла здесь идти по меньшей мере о превышении служебных полномочий. Вот. И когда уже ему везде все отказали, то решили взяться за него самого, а то что-то он слишком там много жалуется. Правильно я понимаю?
Нет, не совсем так. Ему отказали в возбуждении уголовного дела ровно через месяц после его обращения. А в дальнейшем проверка продолжалась примерно до октября. То есть в течение полугода шла проверка по заявлению Демирчана, и дело не возбудили, но в отношении Демирчана возбудили через месяц. Следователь посчитал, что все-таки он врет и дал заведомо ложный донос.
Я сейчас хочу обратиться к Асмик Новиковой. Она руководит исследовательскими программами фонда «Общественный вердикт». Этот фонд уже много лет работает в России и как раз занимается защитой прав граждан, пострадавших от незаконных действий, в том числе полицейских. Асмик, скажите, пожалуйста, вот эта вот история с Демирчаном, это что-то из ряда вон выходящее? Или и раньше пытались полицейские, следователи привлекать к ответственности тех людей, которые на них нажаловались, которые заявили о том, что их пытали, которые принесли подтверждающие это медицинские документы? Или действительно дело Демирчана такой прецедент, который может стать опасным примером того, как следует действовать в дальнейшем полицейским, чтобы уйти от всякой ответственности, еще и наказать жалобщика?
Я думаю, да. Я думаю, что здесь есть большие риски. И можно говорить о прецеденте, если это решение суда, приговор устоит когда-нибудь. Но я надеюсь, что поскольку сегодня все-таки апелляционный суд, он вернул дело в суд районного уровня за устранение недостатков, я надеюсь, что и суд районного уровня сделал примерно то же самое и вернет это следствию. Почему это прецедент? Потому что раньше такие дела возбуждались в отношении людей, которые жаловались на применение к ним недозволенных методов пыток. Но, как правило, либо грозились дело возбудить, либо возбуждали, но его забалтывали. Ну, то есть это никогда не доходило до суда. Дело Демирчана, с моей точки зрения, жуткое, потому что здесь именно и закончили расследование, и утвердили обвинение, и передали это в суд. И получается, что человек, который имеет неотъемлемое право на подачу жалобы, а государство обязательство провести тщательное разбирательство, расследование, он должен, так сказать, понимать, что если его жалоба не подтверждается, то тогда он будет нести уголовную ответственность. Это грубейшее нарушение международных стандартов. Кроме того, совершенно непонятно, как вообще все это согласуется с российскими правовыми традициями, в том числе юридической логикой. Если сообщение гражданина о преступлении не находит подтверждения, это абсолютно не равно тому, что гражданин врет. Просто это может быть означать, что недостаточно информации, либо еще что-то. Но ставить знак равенства между результатами проверки и дезинформацией со стороны гражданина, вот это, конечно, сомнительная очень юридическая мысль.
Скажите, пожалуйста, а прежде, когда потерпевшие от пыток в полиции обращались, ну, в частности, в фонд «Общественный вердикт», обращали ли вы внимание на какие-то закономерности в реакции представителей правоохранительных органов вот на такие заявления потерпевших? Можно ли говорить о том, что вне зависимости от региона России, города, где это произошло, и даже вне зависимости от того, какой именно орган занимается расследованием вот таких сообщений, там, Следственный комитет или Федеральная служба безопасности иногда, то всегда действуют, идут по одному и тому же пути. Значит, делают все для того, чтобы только замылить вот эту вот жалобу, для того, чтобы не дать ей ход, для того, чтобы ищут любые возможности для того, чтобы прекратить дело или отказать в возбуждении уголовного дела против полицейских, которые пытали человека.
То есть вы хотите спросить, сохраняется ли такая проблема?
Нет, то, что такая проблема сохраняется, очевидно. Я спрашиваю о каких-то закономерностях. Можно ли говорить, что все всегда и везде, вне зависимости от того, в каком регионе России это происходит, идут, действуют вот в соответствии с одним и тем же алгоритмом? Потому что сначала человек долго отказывается, например, принимать заявление о совершении преступления, потом начинает его как-то мурыжить. Или везде действуют разные способы и разную степень изобретательности проявляют представители правоохранительных органов.
Понимаете, в чем дело? Мне бы не хотелось на этот вопрос однозначно отвечать, потому что это всегда такой вопрос очень оценочный. В принципе, можно говорить о том, что если сообщение о преступлении вот именно на стадии, когда человек обращается, подкрепляется очень вескими доказательствами, ну, то есть они вот на поверхности, там, я не знаю, знаете, это как в случае с несчастным Назаровым в Татарстане, человек просто погиб в результате, да, того, что с ним произошло в полиции. Здесь невозможно не возбудить дело, просто невозможно при наличии, так сказать, вот, погибшего. Вот. Если есть очень тяжкие повреждения, есть медицинская документация, есть подтверждение того, что человек в этот момент находился в отделе полиции. Я хотел здесь сказать следующее. У нас следственные органы на стадии проверки стараются фактически провести расследование. И они возбуждают дело тогда, когда у них есть уверенность, что они смогут его расследовать и довести до обвинительного приговора. Вот. Поэтому часто очень сообщения о пытках заканчиваются формальной проверкой и отказами в возбуждении дела, потому что просто они, допустим, оценивают это дело так, что оно бесперспективное с их точки зрения, что они не смогут его расследовать, и оно не устоит в суде. Хотя, с другой стороны, нужно сказать, что ну, тут, наверное, юристы меня поправят, но не такие уж и сложные дела о пытках в расследовании. Но вот пока складывается такой шаблон следствия, что проводится проверка, некий набор обязательных действий. Если они не дают для следствия убедительных каких-то аргументов думать, что они смогут расследовать дело, то они предпочитают не возбуждать его. Я бы так ответила на ваш вопрос.
А давайте мы спросим Александра Попкова, который представляет сейчас интересы в отношении рабочего из Сочи Мардероса Демирчана. Против него возбуждено было уголовное дело о ложном доносе, и он уже даже приговорен к 300 часам исправительных работ. Сейчас вот как раз этот приговор обжалуется. Правильно я понимаю, что в деле Мардероса Демирчана как раз, Александр, с вашей точки зрения, вот была несколько иная ситуация. То есть там речь не шла о том, что дело бесперспективное, и поэтому его не хотят расследовать. А там вот буквально была та самая круговая порука, о которой вы говорили. То есть, может быть, не такой большой город Адлер, да, и адлерское отделение полиции не такое большое. И, соответственно, может быть, наверное, где-то там на каких-то дружеских вечеринках, в том числе полицейские пересекаются с представителями Следственного комитета местного и вот рука руку моет. Или здесь что-то большее? Или, может быть, Демирчан сам чем-то насолил, он какой-то из ряда вон выходящей фигурой является, что на него вот так вот накинулась вся уголовно-правовая система Адлера и Сочи?
Не отвечу я однозначно на этот вопрос. Я не знаю, в каких вечеринках они пребывали, но там именно в материалах проверки и в материалах уголовного дела отчетливо прослеживается, что следователь работал совместно с этими сотрудниками полиции по делу именно в отношении Демирчана и по материалам проверки. То есть в материалах дела есть куча документов, которые поступили неизвестно как от сотрудников полиции. Должна быть определенная процедура, должно быть зарегистрировано во входящих документах, и из канцелярии должно поступить это в уголовное дело. Очень много документов, очень много всяких справок, каких-то приказов, прям справка от участкового, рапорта вот этих полицейских, которые, возможно, пытали Демирчана. Они оказываются в этом уголовном деле и в материалах проверки совершенно просто как бы с неба. И там видно, что были какие-то неформальные взаимоотношения между сотрудниками полиции и этим следователем.
Вы обращали на это внимание суда, когда рассматривалось дело?
Мы пытались обращать внимание суда. Но суду это было очень неинтересно, и они даже, ну, суд пытался каким-то образом это все скрыть, и в том числе не вносил это в протоколы судебных заседаний. В общем-то, там была очень неприятная ситуация в уголовном деле.
Чем именно мотивировал суд свое решение о том, что Демирчан не просто пожаловался на какое-то незаконное действие представителей сотрудников полиции, и вот эта его жалоба не нашла подтверждения, а в том, что он действительно целенаправленно вот занимался ложным доносительством? Это же как-то должны были мотивировать в суде, в решении, в приговоре же есть какая-то мотивировка? Вот чем судья такую свою уверенность объясняет?
Судья практически все свои решения выносил немотивированно. В приговоре написаны общие слова о том, что суд считает, что Демирчан пришел и ввел в заблуждение Следственный комитет. Наверное, к предыдущему вопросу... круговой поруки, да, есть некая обида следователей на то, что Демирчан заставил их усиленно работать, потому что когда это на третий или на четвертый день стало известно о пытках, да, Демирчана, это было, подняло в 2013 году очень серьезную волну, как раз было внимание приковано к Олимпиаде, и реально Следственный комитет очень серьезно этим делом занялся. Там есть в уголовном деле документы, которые подписаны лично заместителями Бастрыкина, то есть генерал-полковниками юстиции, которые лично курировали это дело, да, и этому простому лейтенанту юстиции Семенцу, который следователь, там, находится в этом Адлере, ему, конечно же, неприятно было вот это все расследовать, находиться под давлением командования. Он раньше жил спокойненько, никого не трогал, а тут вот такая волна пошла. Соответственно, и в приговоре, и в обвинительном заключении было указано о том, что в связи с этим обращением Демирчана очень много перетрудился, грубо говоря, Следственный комитет. Им пришлось затрачивать время, ресурсы на то, чтобы якобы ложный донос этого Демирчана расследовать и исследовать.
Скажите, пожалуйста, а как сам Мордерус Демирчан относится вот к тому, что с ним происходит сейчас, да, к тому, что из потерпевшего он фактически превратился в обвиняемого и уже в осужденного? Ну, приговор разве что не вступил в законную силу.
У Мордероса очень тяжелое состояние, не только эмоциональное, но и физическое. Мне кажется, я не специалист, у него очень серьезная именно психологическая травма. Он боится, допустим, выходить из дому, он опасается, что его могут повторно задержать как раз по тому делу по кабелю, в связи с которым его пытали. В общем, в ходе приговора он не выстоял на месте, когда, да, он не смог выстоять все, потому что у него очень сильные, видимо, боли в организме. И ему судья разрешил сидеть, когда был приговор. Он настаивает на том, что он не вводил в заблуждение, он давал достаточно четкие показания в ходе судебного заседания и настаивал на своем, но ему тяжело как бы бороться вот против суда, против следователей, которые все заодно.
Ну, вы говорите, что ему тяжело, но тем не менее, я так понимаю, он не опускает рук. Вы же действуете, собственно, в его интересах. И для него, наверное, важно как-то добиться справедливости или нет? Или сейчас вот первостепенной и единственной задачей является отменить вот этот вот приговор в ложном доносе?
Да, конечно, конечно. Он хочет, чтобы на каком-то уровне хотя бы на него вот это давление прекратилось именно судебное. Тут же еще понимаете, ситуация какая. У нас в ходе судебного заседания, когда мы начали представлять доказательства защиты, был арестован второй человек, который был вместе с Демирчаном. Он был арестован по вот этому делу о краже кабеля. И сейчас мы опасаемся, что как только приговор вступит в законную силу, то сотрудники полиции тут же арестуют Демирчана по делу о краже кабеля. Потому что в материалах дела о краже кабеля есть постановление о производстве обыска в доме Демирчана. И есть два рапорта сотрудников полиции, март и октябрь 2014 года, о том, что они не смогли провести обыск в доме Демирчана по непонятным причинам.
То есть сейчас у них вот осталась такая возможность, они себе оставили возможность, как только здесь все поутихнет или будет какая-то определенность, наведаться к нему домой и пристегнуть его уже и к этому второму делу, правильно я понимаю?
Да, вот мы этого именно опасаемся, и они ждут этого. И это находится, я так понимаю, курирует это прокуратура, то есть все ждут, когда вот здесь устоит дело, устоит приговор, и все, тогда мы арестуем Демирчана, и он еще ответит за кражу кабеля. Кража кабеля там другой совершенно вопрос, там очень интересное дело, доказательства, вообще ужас.
Я сейчас хочу обратиться к СМИ, к Новиковой, руководителю исследовательских программ фонда «Общественный вердикт». Вот в самом начале передачи я задалась вопросом о том, почему реформа Министерства внутренних дел оказалась бессильна против практики применения пыток в полиции, в российской полиции. А у вас есть ответ на этот вопрос? Но не хочется же верить в то, что там действительно работают одни садисты, циники и просто какие-то гадкие люди в этой полиции. Но тем не менее, почему-то вот по простым поискам в Яндексе сегодня я набрала пытки в полиции, Яндекс Новости, и мне вышло более 4000 результатов за последнюю неделю. И сообщения из самых разных регионов. Что это такое?
И, в общем, эта ситуация, конечно, если сравнивать ее вообще с 10-летней давностью, сильно поменялась. По крайней мере, хоть какое-то признание проблемы есть. Но в рамках реформы, в общем-то, нам неизвестно о каких-то систематических вещах, связанных с именно решением проблемы недозволенного насилия. Мне кажется, что здесь очень большой комплекс причин, почему все это сохраняется. Одна из причин как раз неэффективность расследования сообщений жалоб на пытки. Вот. Надо обязательно, да, чтобы у нас состоялся труп в отделе, вот тогда, значит, они чего-то расследуют. А если его нет, этого трупа, то, как правило, возникают какие-то шаблонные, в общем, очень формальные действия, и редко когда дела сразу возбуждаются. И вот этот механизм наказания, он, в общем, не работает как превенция на то, чтобы эта практика искоренялась. С другой стороны, мы наблюдали то, что случаев стало меньше, но, тем не менее, вот дело Демирчана, которое пришло в наш фонд, и фонд занимается этим делом, наши юристы тоже работают по делу, и не только юристы. Вот. Само по себе дело Демирчана – это событие уже после реформы. И тем не менее мы видим, что это достаточно изощренные пытки. Так что ответ на ваш вопрос связан с тем, что де-факто, с моей точки зрения, в ходе реформы никакие реально значимые вещи не были проработаны, никакие системные изменения не возникли. Было вот то, что мы сейчас видим, это усовершенствование той системы, которая и была до реформы. Но она производила насилие, эта система, по разным причинам, она его и производит.
Спасибо вам большое, Асмик, за то, что присоединились сегодня к нашему разговору. Я напомню, что на видеосвязи с нами была руководитель исследовательских программ фонда «Общественный вердикт» Асмик Новикова, а мы продолжаем разговор с адвокатом Александром Попковым. Он с нами на видеосвязи из Краснодара. Александр представляет интересы рабочего из Сочи Мардероса Демирчана, который был избит полицейскими в отделении, а после этого против него, вскоре после этого, против него было возбуждено уголовное дело о ложном доносе, и суд действительно признал, что Демирчан занимался ложным доносительством, когда сообщил об этих пытках в полиции. Его приговорили к 300 часам исправительных работ, несмотря на то, что в деле вот об этих пытках были какие-то документы и доказательства, которые явно свидетельствовали о том, что он как раз потерпевший, а вовсе никакой не преступник и не ложный доносчик. Я ничего не путаю, правильно, да, Александр?
Да.
Вот я сейчас хочу вам рассказать о зеркальной истории, которая буквально вот сейчас в этот момент развивается в Нижнем Новгороде. Там в конце декабря некий Александр Кабанов, сварщик и обычный вполне себе человек, обратился в комитет против пыток с жалобами на то, что его пытали в отделении полиции, где пытались обвинить в совершении каких-то преступлений. Он на себя никакую вину чужую брать не стал, прошел медицинское освидетельствование, обратился в комитет против пыток. Но вот, однако, буквально в конце января вдруг сообщил о том, что он отказывается от всех своих претензий и в таком частном разговоре с правозащитниками сказал, что ну вот решили они этот вопрос с полицейскими полюбовно теперь. Возможно, там речь шла даже о какой-то денежной компенсации, ну вот по версии правозащитников. Но правильно я понимаю, что теперь, имея в судебной практике вот такой опыт с Мордеросом Демирчаном, в принципе, этот Александр Кабанов из Нижнего Новгорода, который решил отказаться от претензий к полицейским, может оказаться в похожей ситуации, как и Демирчан. В отношении него также могут возбудить дело о ложном доносе, ведь он все-таки уже все документы подал, и уже Следственный комитет начал что-то там проверять.
Ну, смотрите, конечно, сейчас любой, даже не только этот человек, но любой гражданин, обратившийся в Следственный комитет по поводу пыток в полиции, да, или в иных правоохранительных органах, он находится уже под угрозой того, что в отношении него возбудят уголовное дело. Поэтому тут ожидать можно всего что угодно.
То есть вы не исключаете того, что вот это дело Демирчана возьмут на вооружение нижегородские представители следственных органов и пойдут вот по такой протаренной тропе?
Конечно. Мы этого и боимся, и мы очень тесно общаемся с комитетом против пыток, потому что у них наиболее накоплен огромнейший просто опыт вот именно в этих делах, и мы с ними обсуждали с ребятами именно эту проблему. И они опасаются, что дело Демирчана будет иметь такое прецедентное значение. И поэтому они нас поддерживали, мы очень много общались. Это очень опасное дело, прецедент Демирчан.
Скажите, пожалуйста, а с вашей точки зрения, почему, ну, если не говорить уже там о какой-то круговой поруке, почему все-таки судьи решили поддержать вот это обвинение, которое предъявили Демирчану, и почему Краснодарский краевой суд не стал разбираться вот по существу вашей апелляции, а решил вернуть это дело для устранения каких-то нарушений в Адлерский районный суд? Для того, чтобы его там замять каким-то образом или просто не пожелав выносить конкретное решение?
Что касается вот второго вопроса по сегодняшнему заседанию, да, и возвращению. Возвращено дело, не рассматривая его по существу, они вернули в связи с формальными нарушениями, которые допущены были судом уже после приговора. Суд не рассмотрел мои замечания на протоколы судебных заседаний, потому что суд там опять перемудрил и придумал совершенно новые какие-то показания, которые не давались в судебном заседании. Я внес замечания, но на них никто не отреагировал, хотя должен был. Потом мой коллега, защитник второго Демирчана, адвокат Бойченко, он просил ознакомить его с протоколами судебных заседаний. Его не ознакомили, и непонятно, что там было. То есть там несколько таких технических нарушений. Это не значит, что Краснодарский краевой суд не хочет рассматривать по существу и отправляет дело замять. Дело не отправлено в первую инстанцию нового рассмотрения. Что касается первого вопроса о том, почему суд стал на сторону следствия, обвинения, вы знаете, у меня, когда были там споры определенные в Адлерском суде, в канцелярии именно Адлерского суда, заявил о том, что да, у нас в суде, я с 80-го или там с 90-го года работаю, у нас было всего один оправдательный приговор в деле, в суде. И как бы все это показывает нашу действительность. А вы чего здесь вроде бы как хотите? Понимаете, эта система, она круговая порука не потому, что они между собой там или там какие-то проводят совместные мероприятия, а потому что все держатся за свое место. Если судья вынесет оправдательный приговор, то ему потом надо писать десятки каких-то объяснений, почему он не рассмотрел, почему он там не нашел иные какие-то лазейки, почему он все-таки не обвинил. Суд изначально не был справедливым, непредвзятым, и судья целенаправленно...
Вы имеете в виду суд над Демирчаном сейчас?
Да, первая инстанция, Адлерский. Угу. Судья изначально делал кучу нарушений в пользу обвинения. Скрывать показания врачей. То есть мы допрашиваем врача Торопова, который осматривал Демирчана, да, сразу после скорой. И он нам буквально расписал, какие были вот объективные признаки сотрясения головного мозга. почему он поставил такой диагноз. Он говорил, я гемоглобин, хорошая легкая координация движений. То есть это вообще замечательно, да, и это нужно. Но в протоколе судебного заседания эти показания врача не попали.
Ну, вообще, насколько я понимаю, истории, связанные с протоколами, с тем, как ведутся протоколы судебных заседаний в российских судах, они, в общем, уже стали такими притчами во языцах, и очень часто как раз именно протоколы судебных заседаний пытаются обжаловать адвокаты. Правильно? Я понимаю, что вот как раз и возвращение этого дела сейчас в Адлерский районный суд было связано в том числе и с нарушениями в протоколе судебного заседания по делу, где рассматривалась история Мартиросы Демирчана.
Они не рассматривали по существу мои замечания, они просто указали суду, что суд первой инстанции не рассмотрел мои замечания. И суд апелляции не может сейчас рассматривать мои замечания, пока нет решения от суда первой инстанции. Проблема существует, она глобальная, и мы наблюдаем, наверное, по-моему, годов с 2003-х, когда менялось вот это направление. Ну, не резко, оно начало плавно меняться, но я первый раз увидел, что в протокол вписывают совершенно другие показания, где-то в 2003 году.
Скажите, пожалуйста, Александр, а вообще человеку, который, ну, на свое глубокое несчастье стал жертвой полицейского произвола, то есть буквально подвергался пыткам, бесчеловечному обращению, жестокому, вот каким образом следует себя вести для того, чтобы вообще надеяться и рассчитывать на то, что когда-то, хоть когда-нибудь виновные будут привлечены к уголовной ответственности? Или, ну, насколько велики подобные шансы? Я спрашиваю сейчас, потому что вот если посмотреть практику подобных обращений, ну, за исключением таких вопиющих случаев, как в ОВД «Дальний», то очень часто людям приходится доходить до Европейского суда по правам человека и проходит там и по 8, и по 10 лет с момента, собственно, вот этого факта избиения, пыток. Люди фактически опускают уже руки. Можно каким-то образом ускорить этот процесс здесь, в России, если уж, не дай бог, что-то произошло в отделении полиции, человека пытали и избивали?
Ну, к сожалению, дам, наверное, отрицательный ответ, потому что сейчас ситуация, она была очень плохой и еще ухудшается далее вот с правами человека, с правосудием, с нашим. В большинстве случаев мы надеемся только на Европейский суд, либо высшую инстанцию, там, Верховный суд, Конституционный суд. Суды первых инстанций, они очень сейчас, особенно в отношении полицейских, выносят хорошее решение. Видим, что за какие-то избиения выносятся условные приговоры, да, и в отношении ФСИН, вот то, чтобы, грубо говоря, человек погиб, как в «Дальнем», да, чтобы в отношении него вынесли приговор достаточно жесткий в отношении сотрудников полиции.
Ну, вот это как раз то, о чем говорила Асмик Новикова, да, что не хотят всерьез заниматься этими делами, если уж совсем, ну, и пытаются каким-то образом от них избавляться, если уж нету какого-то трупа, если дело не стало действительно резонансным, не привлекло внимание, в том числе на прессы и там широкой общественности, простите за такой штамп. Но, тем не менее, все-таки, вот что конкретно может сделать конкретный человек, если вдруг с ним случилось такое несчастье? Ему сразу следует бежать к правозащитникам или сразу за освидетельствованием, если он смог своими ногами дойти? И что делать в этих случаях родственникам? Вот, например, 4 февраля сегодня пришло сообщение из Санкт-Петербурга, где в отделении полиции погибла пенсионерка в 81 год. Ее подозревали в хищении из магазина 3 пачек сливочного масла, и у женщины там не выдержало сердце. В этой ситуации могут родственники предъявлять какие-то претензии, например?
Ну, по этой ситуации я вам не скажу. Не знаю, надо смотреть, что там, вот реально, какие были взаимоотношения, что там происходило в действительности, да. А вот что касается универсальных каких-то советов, обязательно освидетельствование медицинское, в любом травмпункте, в любой попытаться судмедэкспертизе. Затем, конечно же, нужен какой-либо нормальный адвокат, которые имеют опыт в этих делах, для того, чтобы от себя, от дальнейших претензий со стороны полиции. Да? То есть вот у нас касается, что Демирчана и Карбашьяна, там их вдвоем били, в общем-то, и Карбашьяну, второму человеку, тоже досталось. Но он не обращался в судебно-медицинские учреждения и обращался никуда. В общем-то, у него все прошло, и мы сейчас не можем говорить в отношении него, что его избивали. Вот это два основных момента, то есть правозащитники, и первое обязательно – это судебно-медицинские или медицинские учреждения.
Вот вы сейчас сказали про этого второго задержанного Карбашьяна. Правильно я понимаю, что это тот самый человек, которого сейчас обвиняют, которого так же, как и вашего подзащитного, обвиняли вот в этой какой-то краже кабеля со стройки, и в отношении которого сейчас тоже готовят вынести приговор? Или это еще какой-то третий персонаж в этой истории, который вот так вот растет, как снежный ком, привлекая все больше и больше людей?
Это вот второй персонаж. Это тот человек, который был вместе с Демирчаном. Ему тоже чуть-чуть досталось, но намного меньше. То есть он стал писать, а долго упирался, потом отказывался, поэтому ему досталось достаточно сильно.
Ну, правильно я понимаю, что фактически полицейским нужно было довести до конца какое-то уголовное дело, да, возбудить уголовное дело по факту там какого-то хищения или по обращению, и вот кто им попался под руку, тех они и схватили для того, чтобы отчитаться, или там какой-то были действительно какие-то основания подозревать, кто-то жаловался, не жаловался на этих людей. Потому что очень часто можно слышать, что вот затолкали, опять же, история вот буквально там вчерашнего дня, где в Бурятии родственники избитого мужчины обвинили полицию в пытках, сказали, что его затолкали на улице в машину, люди в штатском там предлагали ему выбрать, что именно он хочет взять на себя, вину в каком совершении преступления, а потом надели шапку и увезли куда-то избивать. Вот, и выбросили, когда увидели, что он в бессознательном состоянии. Мужчина сейчас в республиканской клинической больнице. То есть вот что это такое? Это просто необходимость отчитаться за раскрытие какого-то преступления, очередной кол поставить, как это называют, очередную палку, как называют это, в том числе и сами полицейские. Или там действительно вот произошла, ну, перестарались, пока пытались выяснить, что же произошло, кто там чего похитил или не похитил.
Демирчан несколько месяцев на олимпийском объекте. Они проводили электрику волонтеров. И в какой-то определенный момент им перестали платить зарплату. Они настойчиво обращались к руководству, к посреднику, который из их же поселка. Посредник в итоге их либо уволил, либо они сами перестали ходить на работу, потому что деньги фактически им не платили. Опять же, это все было неофициально, все эти договоренности. Вот так они работали. В течение последующих двух месяцев Демирчан и Карбашьян настойчиво пытались эти деньги получить. Они звонили этому Пашьяну, гражданину, который был посредником, и он их кормил сначала завтраками, потом выдал какую-то небольшую сумму и сказал: все, идите, граждане, лесом, я больше с вами не разговариваю, никаких денег вы больше не увидите. А будете на меня жаловаться, я вас сдам в ментам, грубо говоря. В итоге Демирчан не прекратил вот эти попытки, они продолжали жаловаться, и в один определенный момент посредник вызвал их на работу, они пришли получать якобы деньги, и там их уже ждали сотрудники полиции. Этот посредник, Пашьян, указал на них пальцем, сотрудники надели на них наручники и увезли в отдел полиции. По материалам дела, заявление о совершенном преступлении, о краже кабеля, она поступила через 10 дней только, после того, как Демирчан дал признательные показания.
То есть он все-таки дал признательные показания под этими пытками о том, что он что-то там похитил?
Да, да. Он подписал явку с повинной, которую написал сотрудник полиции, и он якобы признался в том, что совершил кражу кабеля, а в том, что они вытащили 2,5 километра этого кабеля, наматывая на себя вокруг тела. Полтонны.
Ну да, и, в общем, здесь ни у кого никаких сомнений не возникло, что именно так все и произошло. Скажите, пожалуйста, а пытались ли вы поднимать вопрос о привлечении к уголовной ответственности, например, вот самого этого человека, который указал пальцем, в том числе, на вашего подзащитного, как вы говорите, что это именно он был тем, кто осуществил ложный донос. И именно последствиями этого ложного доноса стало то, что вашего подзащитного избивали в полиции, то, что он, его здоровье серьезно нарушилось, а не то, что именно он на кого-то там что-то не так донес.
Подавалась в самом начале жалоба, именно заявление о том, что не выплачивали зарплату, о том, что Демиржану должны какие-то деньги. И вот в отношении этого проверка в течение уже полутора лет идет, периодически Демиржана вызывают, но, как обычно, наши сотрудники следственных органов не могут там возбудить уголовное дело, у них не получается. Сам этот человек, Пашьян, посредник, в суд не явился, и в итоге следствие обвинения отказалось от его показаний, сказав, что это ненужное, в общем-то, доказательство. Мы его тоже сами найти не смогли, он живет там где-то в поселке, но при этом искра. И если он связан настолько хорошо, тесно с сотрудниками полиции, вы сами понимаете, что мы не сможем каким-то образом на него повлиять и доказать его вину, пока мы не отобьемся здесь. Сейчас даже расследовать вот эту жалобу Демирчана, проводить не проверку, нам суд не дает, отказывает, говорит, вот сначала пусть рассмотрит суд дело о ложном доносе, а потом тогда мы будем смотреть, можно ли проверку Демирчана дальше, жалобу проверку по жалобе Демирчана.
Или нельзя? То есть, потому что это тут будет действовать преюдиция, правильно я понимаю? То есть, если один суд установит уже, что он все наврал, и что это был ложный донос, тогда и чего дальше проверять эту жалобу? Понятно, что она никакая не жалоба, это все выдумки. Выходит так, и никакого тут ни спасения, никаких шансов уже не будет добиться привлечения к ответственности виновных.
Да, все верно.
Скажите, пожалуйста, вот вы сейчас на что рассчитываете и какую реакцию наблюдаете со стороны, ну, в том числе судебных органов? Не вызвало ли у вас каких-то опасений то, как сегодня в Краснодарском районном, в Краснодарском краевом, простите, суде вас выслушали судьи, и решив отправить вот это дело, приговор назад для устранения недостатков, вы чего сейчас ожидаете и от каких инстанций? И расскажите, пожалуйста, о ваших дальнейших действий, дальнейшей борьбе за подзащитного Мордероса Демирчана.
Ну, изначально мы, когда со специалистами общественного вердикта вступали в дело, да, то есть я не с самого начала защищал Мордероса, мы увидели, что суд первой инстанции вообще не собирается разбираться, а, ну, по определенным признакам было видно, что его собираются осуждать. Поэтому нами была избрана такая долгосрочная стратегия с прицелом на Европейский суд по правам человека, и мы в суде первой инстанции просто фиксировали те нарушения, которые суд, в общем-то, на радость нам допускал, причем просто мимоходом. На суд второй инстанции, на суд апелляции у меня, в общем-то, больше есть надежд. Я, конечно, отдаю себе отчет в правосудии в нашей стране и на Кубани, в частности, но здесь немножко другой подход все-таки, я считаю, есть, и судьи более квалифицированные, потому что в первой инстанции судья Якименко, он вообще такие допускал ошибки, что, понимаете, мне было, в общем-то, обидно за него, как за коллегу, как за юриста. Вот. А на все-таки на суд апелляционной инстанции у нас с ним определенные надежды есть. И столько было нарушений, что не обратить на это внимание, но я не знаю, это может только слепому. Затем в дальнейшем мы, конечно, будем обжаловать, если здесь все стоит, мы будем обжаловать и в российском законодательстве, но Европейский суд однозначно мы будем направлять жалобу, и там будет, я думаю, несколько нарушений, в том числе право не подвергаться пыткам, право на справедливое судебное разбирательство, потому что мы уже накопили столько. Я не любитель, допустим, писать большие пространные жалобы, потому что я по опыту знаю, что в прокуратуре, в Следственном комитете больше 3 листов никто не читает. Однако вот жалобы апелляционные, мы вот в 7 листов, понимаете, я уже просто выжимал оттуда все. Для чего? Для того, чтобы продемонстрировать суду апелляционной инстанции и дальнейшему Европейскому суду все те нарушения, которые мы обращаем внимание сейчас. В общем-то, мы будем работать по двум направлениям. Конечно, бы хотелось, чтобы суд апелляционной инстанции как минимум вернул дело в суд первой инстанции для нового рассмотрения. А вообще я считаю, что здесь налицо оправдательный приговор.
Ну и, наконец, Александр, вы как сотрудничаете с фондом «Общественный вердикт», как адвокат, я так понимаю, уже не первый год. Можно ли говорить, что вот это вот дело Мордероса Демирчана стало каким-то из ряда вон выходящим в вашей практике? И еще, просто возвращаясь к тому, с чего начинала, можно ли говорить о том, что сейчас на наших глазах буквально создается опасный прецедент, когда человека жалующегося на незаконные действия представителей власти, ну, в частности, сотрудников полиции, самого привлекают к ответственности, ну, по каким-то надуманным обвинениям в ложном доносе.
Да, конечно, это очень опасный прецедент и действительно из ряда вон выходящий, потому что несколько инстанций наших правоохранительных и судебных не обращают внимания на то, что там происходит, на все те повреждения. Понимаете, вот абсурдность государственного обвинения в суде, она до смешного доходила, когда врача пытались вынудить дать такие показания, что гематомы печени и посттравматический панкреатит возникли от того, что Демирчан что-то острое поел. Понимаете, он принимал острую пищу. А могло ли быть у него такое вот, такие вот повреждения возникнуть от приема острой пищи? А вот трещины прямой кишки, могли ли они возникнуть от того, что у него был, грубо говоря, жесткий стул? Это задают представитель гособвинения. Вы знаете, мне стыдно за этого вот, за эту девочку, которая там, девушка сидит напротив, да, и представляет собой государственное обвинение. Когда она задает такие вопросы абсурдные. Да вы посмотрите, у него выбиты зубы, у него гематомы печени, трещины прямой кишки, посттравматический панкреатит, ушибы грудной клетки. О каком ложном доносе можно здесь говорить? Это понятно всем, это понятно журналистам, зрителям, но государственное обвинение говорит, да, он, в общем-то, плохо поел, плохо сходил в туалет и мог себе выбить зубы сам себе.
А получается, а суд с этим солидарен?
Да, сам себя так избил, что, в общем-то, попал потом в скорую помощь и находился на стационарном лечении в больнице.
Скажите, пожалуйста, известна ли уже дата следующего рассмотрения этого дела в апелляции, или суд вернул дело для того, чтобы устранили нарушение в Адлерском районном суде на какой-то неопределенный срок?
Нет, это, конечно же, неопределенный срок, потому что сначала должны возвратить дело. Там суд должен предпринять ряд каких-то усилий для того, чтобы все формальности выполнить. А потом они опять только направят в суд краевое это дело, и уже тогда будет известно. Но мы считаем, что это где-то полтора месяца.
То есть не факт, что в феврале уже будет вынесено какое-то решение апелляционной инстанции по делу Мордероса Демирчана. Я напомню, что это рабочий из Сочи, которого избили в отделении полиции, а после того, как он пожаловался на этих сотрудников, применявших к нему пытки в отношении самого Демирчана, было возбуждено уголовное дело о ложном доносе, и не так давно он был приговорен к 300 часам исправительных работ. Сейчас этот приговор обжалуется. В эфире «Радио Свобода», видеотрансляция на сайте прозвучала, была показана передача «Правосудие». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. Со мной на связи из Краснодара был адвокат, сотрудничающий с фондом «Общественный вердикт», представляющий сейчас интересы как раз Мордероса Демирчана, Александр Попков. Также с нами на видеосвязи сегодня была руководитель исследовательских программ фонда «Общественный вердикт» Асмит Новикова. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода», приходите к нам на сайт.
Всю неделю по будним дням в радио и видеоэфире на сайте «Радио Свобода» в 19.05 программа «Лицом к событию». Самые актуальные проблемы жизни России и мира обсуждают узнаваемые люди.
Путин нужно поработить народы, Путин нужно вечно править.
Атмосфера путинской России, атмосфера сероводородная, она занимает все предоставленное ей пространство. Теперь она будет в Крыму.
Программу «Лицом к событию» ведут Елена Рыковцева и Михаил Соколов.
Значит для вас свободная Россия?
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. Тот человек, который работает,
честный, порядочный. У него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской зубатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9790, 11840 и 11890 килогерц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.